Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам у нас спецвыпуск подкаста. Сегодня вы услышите два интервью с военным обозревателем Денисом Поповичем о поставках F-16 в Украину и с главой агентства «Интерфакс Украина» о саммите Крымской платформы, который прошел на этой неделе в Киеве. Но сначала, как всегда, небольшая военная сводка. В результате российских обстрелов Херсонского и Береславского районов Херсонской области повреждены административные и промышленные здания, медицинская амбулатория, жилые дома и автомобили. Один человек погиб, есть раненые, в том числе ребенок. Жилые дома и объекты инфраструктуры были атакованы из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков. Также были и атаки беспилотников. Министерство обороны России, в свою очередь, заявляет, что ночью 25 августа 42 беспилотника пытались атаковать Крым. Сообщается, что над территорией оккупированного Крыма якобы уничтожено 9 беспилотников, еще 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потерпели крушение, не достигнув цели. Российский телеграм-канал «Шот» опубликовал видео пролета одного из дронов над Симферополем. Сообщается также о взрывах в Калужской и Тульской областях России. Московские аэропорты снова приостанавливали работу. Украинские военные, похоже, прорвали первую линию обороны российских военных на юге, в частности, в Запорожской области. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, появляется все больше признаков того, что украинские войска расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак. Сейчас некоторые российские военные блогеры рисуют мрачную картину на фронте для московских войск на некоторых участках юга, добавил Милли. Главным подспорьем в украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы должны стать истребители F-16. Об их роли я поговорила с украинским военным обозревателем Денисом Поповичем. Это интервью мы с ним записывали до того, как стало известно, что к поставкам F-16 присоединилась Норвегия. Именно поэтому речь шла только о Дании и Нидерландах.
Если говорить конкретно о датских и нидерландских истребителях, о которых как раз были новости на этой неделе, какие у них возможности?
Ну, они прошли модернизацию, mid-life update называется, она приближает их к американским истребителям модификации блок 50-52, это третье поколение F-16, оно весьма распространено, во многих странах они используются. Фактически это они позволяют использовать все основные виды ракетно-бомбового вооружения, начиная от планирующих бомб и заканчивая противокорабельными ракетами, в том числе ракетами системы воздух-воздух, которые действуют на расстоянии свыше 100 километров. РЛС у них достаточно продвинутая, способна обнаруживать цели на расстоянии также свыше 100 километров и сопровождать до 10 воздушных целей. То есть это достаточно современные самолеты. Они, конечно, скажем так, не самые последние модификации, есть F-16, куда более поздних моделей. Ну и кроме того, есть F-35, то есть это истребители пятого поколения, это, как говорится, потолок. Но они весьма актуальны, то есть я еще раз повторюсь, эти машины сейчас находятся на вооружении многих стран, членов НАТО, и не только. Они означают, в общем-то, достаточно серьезное качество населения украинских воздушных сил.
То есть Украине предоставляют именно современные модификации, потому что я видела какие-то сомнения на этот счет.
Не самые современные, но актуальные, скажем так. То есть они ходовые, они используются. Это ни в коем случае не хлам, ни в коем случае не металлолом, ни в коем случае не старье. Это нормальные машины, которые сейчас многие страны мира используют.
Можно ли говорить о том, сколько F-16 нужно, чтобы господствовать в небе?
42 истребителя предоставляют Нидерланды. Дания предоставляет 19 самолетов. Первая партия от Дании должна поступить до конца текущего года. Это будет 6 машин. Нидерланды пока не называли то количество машин, которые они будут готовы передать. Потому что по разным 42 истребителя не будут. Но в строю у них несколько меньше. То есть большие вопросы есть по этому поводу, сколько именно машин нам будут готовы передать Нидерланды. То есть, очевидно, это будет какая-то порционная передача той и другой стороны, и все это общее количество мы не получим, а общее количество 61 самолет. Когда эти машины все поступят на вооружение украинской армии, это будет 5 эскадрилей из расчета 12 самолетов на эскадрилью. Это существенная сила. достаточно серьезная, то есть она способна обратить в пользу украинской армии ход сражения на любом из участков. То есть это достаточно сильное подкрепление. Но очень много зависит от того, какие ракеты будут предоставлены в распоряжение украинской армии. То есть будет ли полный обвес этих истребителей, то есть будут ли все те ракеты, о которых я говорил. Что же касается той цифры, которая нужна, то она озвучилась представителями командования вооруженных сил Украины, воздушных сил вооруженных сил Украины, 128 машин. Это желаемое количество. Ну, это очевидно, как бы действует китайская истина. Проси как можно больше, получишь только столько нужно.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил о том, что сами поставки – это полдела. Что еще необходимо? Ну, помимо обучения, о котором мы уже сказали.
Обучение, то есть нужны летчики, нужны экипажи. Нужны, что очень важно, техники. То есть это инженеры, которые будут обслуживать их самолеты, готовить их к вылетам. И ремонтировать их точно так же. Нужна, безусловно, логистика, запчасти. Нужно обеспечение вооружением. То есть это те ракеты, достаточно обширных номенклатур, которые способны нести эти самолеты. Нужны подготовленные аэродромы, потому что есть определенная специфика для F-16. Они немного отличаются от МиГ-29, поскольку МиГ-29 взлетали с советских аэродромов, которые покрыты плитами, плотно подогнанными плитами, да, то есть взлетопосадочные полосы. F-16 немножко более требователен к покрытию взлетопосадочных полос, и поэтому тоже есть вопросы. И не самая значительная проблема, но тем не менее она присутствует. Ну и плюс, безусловно, нужно будет организовать какое-то маневрирование, какие-то запасные аэродромы, какое-то прикрытие. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что только первые F-16 появятся в распоряжении украинской армии, уже станут целями для ракетных атак. То есть тут нужно тоже этот момент предусматривать.
Вот как раз по поводу уязвимости, насколько они уязвимы перед российскими системами ПВО?
Судя по всему, они просто будут не залетать в зону действия российских систем ПВО. Почему? Потому что дальность применения достаточно серьезная. Там, если мы говорим о ракетах системы воздух-воздух, то там свыше 100 километров. Ну, не каждая система ПВО способна доставать на расстоянии 100 километров. В ситуации с российской армией это С-400. С-400 не так-то и много для того, чтобы их разместить на всех направлениях, где могут появиться украинские F-16. Это очень большой плюс. И вот эти вот ракеты воздух-воздух, да, о которых я говорил, АМ-120 называются, они различных модификаций, они будут очень кстати в плане уничтожения тех российских самолетов, которые обстреливают прифронтовые города, позиции украинской армии планирующими бомбами. Планирующие бомбы действуют на расстоянии до 70 километров. То есть если F-16 будет использовать ракеты воздух-воздух с радиусом действия свыше 100 км, прекрасно понимаем, что эти российские самолеты будут сбиваться еще до вхождения, в общем-то, в радиус действия планирующих бомб. Плюс, опять-таки, они могут нести планирующие бомбы сами по себе, самолеты F-16, которые, в общем-то, в массе своей также позволяют не заходить в зону действия ПВО. Это будет достаточно существенная угроза и достаточно существенный вызов для российских зенитно-ракетных комплексов.
Можно ли ожидать перелома в ходе войны с началом поставок F-16?
Вы понимаете, какое дело? Сейчас украинская армия наступает. И достаточно планомерно наступает. Я не очень понимаю, почему говорится о переломе. Сейчас почему-то все говорят о каком-то стратегическом тупике, о каком-то закрепившемся наступлении, но это неправда. Украинская армия сейчас наступает на юге и освобождает все больше и больше территорий. Наступление не идет так быстро, как хотелось бы. Почему-то все сравнивают его с харьковским контрнаступлением прошлого года. Совершенно различные условия, потому что российская армия была готова к наступлению на юге и построила там серьезную систему обороны, которую приходится преодолевать. Я бы сказал бы не перелом, я бы сказал бы ускорение наступления. Вот так вот можно говорить, то есть появление F-16 может привести к ускорению наступательных действий украинской армии на тех или иных участках. Почему? Потому что появится надежная поддержка с воздуха. Но, коль скоро мы говорим о том, что первая партия самолетов появится только к концу этого года, от Дании, то совершенно очевидно, что в текущем наступлении F-16 участие не примут. И стоит рассматривать их участие только в грядущих военных кампаниях, которые, очевидно, будут перенесены на следующий год.
Я накануне читала в публикации Forbes о том, что F-16 могут ускорить не только контрнаступление, но и, в частности, освобождение Крыма.
Ну да, об этом идет речь. Почему? Потому что та номенклатура вооружения, о которой я говорил, она, в общем-то, позволяет поражать в том числе и объекты на территории оккупированного Крыма и представляют угрозу для так называемого Крымского моста, в теории. Кроме того, я хочу отметить, что F-16 способен нести на себе противокорабельные ракеты. А корабельные ракеты несут прямую угрозу для кораблей Черноморского флота Российской Федерации. И, конечно, они могут помочь в оккупации Крыма. И это очень большой плюс.
То есть, подводя итог, сейчас на F-16 возложены действительно большие надежды?
Ну, конечно. Очень долго ждали этих самолетов. возлагаются большие надежды не только для наступательных, контрнаступательных действий, для деоккупации Крыма. Возлагаются очень большие надежды как на существенное усиление системы ПВО воздушных сил Украины, поскольку мы прекрасно понимаем, что ракетные обстрелы, которые Российская Федерация осуществляет по территории Украины, они не прекратятся. И они будут продолжаться, а такая платформа, многофункциональная, как F-16, она является прекрасным дополнением, в том числе и для противовоздушной обороны. Это очень большое подспорье для наземных средств ПВО.
Большое спасибо за комментарий.
Это был украинский военный обозреватель Денис Попович. Именно F-16 и дальнобойная артиллерия рассматриваются многими экспертами как две главные составляющие дальнейшей деоккупации Крыма. Об этом, в частности, заявил на этой неделе бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине в НАТО Курт Волкер. Эти две вещи будут важны, когда дело дойдет до отрезания Крыма от материально-технического обеспечения России через мост от наземной связи и сообщения с зоной контрнаступления, сказал Волкер в интервью «Крымсос». Когда Крым будет отрезан, Россия не сможет удерживать там свои военные силы. Конец цитаты. О деоккупации Крыма говорили на этой неделе и на международном саммите «Крымская платформа», к которому в этом году присоединились новые страны. Об итогах саммита мне рассказал глава агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко.
Александр, это уже второй саммит Крымской платформы с начала войны. Что бы вы назвали основными месседжами этого года? Я так понимаю, сейчас заявления о деоккупации Крыма звучат все увереннее.
Ну, знаете, они не переставали звучать уверенно все эти два года. Я бы не сказал о том, что есть что-то такое вот кардинально отличающееся от того, что было в прошлом году. Это скорее просто подтверждение позиций разных стран, что оно не изменилось. На что кое-кто, я так понимаю, в России рассчитывал. Нет, никаких изменений нет. Позиция совершенно четкая, жесткая. Единственные какие-то новые нотки, которые были в этом году, это, наверное, уже подписание такого меморандума, что ли, да, такого о намерениях с компаниями международными, в том числе, которые готовы прийти в Крым после его освобождения. Вот раньше этого не было. И Зеленский, и команда, и правительство хотели бы показать, что Украина серьезно относится к этому делу, и когда произойдет, то в Крым придут реальные деньги, в том числе деньги западные и деньги украинские, которые есть, и компании украинские. То есть, если кто не хочет повторять ошибку прошлых лет, когда Крым рассматривался только как такая курортная база, которая жила только полгода, а то и меньше, да, все остальное время существовало в ожидании следующего курортного сезона, что, в принципе, происходит и сейчас, когда он оккупирован. Так вот, чтобы поломать такую логику жизни полуострова, речь идет о том, что там будут создаваться какие-то новые предприятия, новые рабочие места, и вот это, я бы сказал, такой более прагматический такой акцент этого года отличает этот саммит от предыдущего.
А вы сказали, что звучали заявления разных стран, и, насколько я понимаю, этих стран, которые участвуют в саммите, становится все больше. Например, Сербия присоединилась, которая, с одной стороны, осуждает российскую агрессию, но, с другой, отказывается вводить санкции против России.
Да, присутствие Сербии это было достаточно такое новое в этом процессе. Многие другие, они действительно просто подтвердили, но в основном это западные, но, тем не менее, есть африканские страны, которые появились, которых не было тоже в прошлом году некоторые. Это Сербия. Ну, понимаете, просто у многих стран, в том числе так называемого глобального юга, ведь нет никаких законов, таких юридических оснований отказываться от поддержки территориальной целостности Украины. Тем более, что они все ее декларируют во всех возможных документах, и африканские страны, и азиатские, вообще, кстати, Китай. Ну вот, поэтому, когда речь идет о территориальной целостности, то как же отказываться от поддержки этого принципа? Это может плохо кончиться на международной арене. Ну, по Сербии тут, конечно, есть вот такой акцент, мы прекрасно понимаем, по Косово, проблема, которая есть у Косово. И поэтому я думаю, что Сербия, в том числе, я бы сказал, так, дипломатическим приемом, она включилась в процесс по Крыму и украинскую платформу, ожидая от Украины, что Украина не будет каким-то образом, не будет готова к каким-то жестам в поддержку независимости Косово.
Ну, кстати, с Зеленским встречалась и президент Венгрии Каталина Новак. Можно ли сказать, что и Венгрия тем самым определилась с позицией?
Ну, в Венгрии, вы знаете, там ситуация сложнее, потому что есть Каталина Новак, а есть премьер Орбан. Они разные, не просто потому, что они по-разному выглядят, они вообще по-разному и настроены. И при этом, поскольку мы понимаем, что всю политику Венгрии определяет именно Орбан, а Каталин Новак – это скорее вот с ограниченными полномочиями президент, как в многих европейских странах, то, конечно, мне кажется, поговорить об этом рано, о том, что Венгрия каким-то образом что-то изменилось, и строить на этом дальнейшие планы нет. Вот когда то, что говорит Новак, скажет Орбан, вот тогда можно будет говорить об изменении позиции страны.
Это был глава агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Напомню, что саммит Крымской платформы проходил с участием 63 стран со всех континентов. Лично в Киев приехали премьер Финляндии, президенты Литвы, Португалии и Венгрии. США представлял в видеоформате глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Это уже третий саммит Крымской платформы, и если на первом форуме в 2021 году обсуждали шансы на мирную деоккупацию Крыма, то в этом году речь в том числе шла и о вероятности деоккупации военным путем. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. А также слушайте нас в приложении «Эхо» в 5 вечера по Вашингтону и в полночь по Москве и Киеву. Я Ксения Туркова. До встречи в понедельник.